Глава шестая. Наступала ночь, и многочисленные свечи освещали вместе с огнем в большом камине залу, в которой находились гости Меркаарского замка. Одни еще ели и пили за столом, на который слуги беспрестанно ставили новые кушанья. Другие отдыхали перед камином. Третьи, наконец, составляли там и сям одушевленные и веселые группы. Однако, когда явилась мадемуазель де Боржак, все поспешили к ней. Кристине хотелось бы войти одной и неприметно, но де Миньяк не хотел лишиться такого превосходного случая исполнить свою обязанность в присутствии блестящего собрания. В дверях залы он схватил за руку свою молодую госпожу и, растопырив руки, с улыбкой на губах, на цыпочках повел Кристину с важностью, медленностью, заученным уважением, которые должны были вывести из терпения раздражительного избалованного ребенка. Однако она перенесла лучше, чем можно было ожидать, комплименты и приторные ласки, которыми осыпали ее наперебой. Она позволяла себя целовать дамам, называвшим ее «моя милочка», «моя красавица». Она не перебивала пошлостей, которые говорили ей старые дворяне времен регенства и любезники марлийские и версальские. Она сказала даже несколько любезных слов некоторым гостям и поблагодарила всех присутствующих с вежливостью за услугу, которую они оказывали ей, освобождая ее земли от страшного живоданского зверя. Словом, она до того не походила сама на себя, что некоторые гости не узнавали странную девушку, о которой рассказывали такие необыкновенные вещи. Но никто не был более поражен этой внезапной переменой, как кавалер де Миньяк и сестра Маглаар. Они стояли в нескольких шагах позади своей госпожи и любовались ею с восторгом и восхищением. «Совершенство, сестра моя!» — прошептал кавалер, нюхая табак. «Ангел, кавалер!» — сказала Урсулинка, поднимая глаза к небу. Они были менее довольны тем, что последовало за этим. Ларош Буассо более всех ухаживал за мадемуазель де Боржак, которая приняла его с дружеской фамильярностью. Скоро, рассеянно взяв стул, она села между бароном и молодым человеком щегольски одетым, с живым взором, вкрадчивым обращением, который слыл за поверенного Ларош-Буассо и следовал за ним повсюду. Молодой человек, который должен играть довольно важную роль в этой истории, звался Легри. Он был сын очень богатого прокурора, который уже несколько лет назад сумел втереться в милость барона и давал ему денег взаймы. Без сомнения, Легри отцу было это выгодно, и носились слухи, что он уже взял в заклад лучшую часть наследственного имения расточительного дворянина. Однако самые дружеские отношения существовали по наружности между Ларош-Буассо и обоими Легри, отцом и сыном. Этот последний, хотя низкого и даже очень низкого происхождения, хотел втереться в высшее общество. Ларош-Буассо исполнил это желание и познакомил молодого мещанина с некоторыми дворянами, такими же развратными, как он сам, и неразборчивыми в выборе своих собеседников. По милости этого покровительства, эти дворяне принимали Легри сына на равной ноге. А так как он всегда проигрывал несколько луидоров в карты, одевался богато, не очень сердился на насмешки над его происхождением, его терпели в этих аристократических собраниях. Притом барон, глава и предводитель этих собраний, не позволял, насмехаясь иногда над своим протеже, чтобы другие позволяли себе эту же вольность, и никто не был довольно смел, чтобы подвергать себя вражде, которая была опасна, как всем было известно. Искренно ли было участие Ларош-Буассо к сыну его взаимодавца? В этом вообще сомневались. Одни уверяли, что Легри был для барона вроде шпиона, которому поручено наблюдать за его поступками. Другие уверяли, напротив, что Ларош-Буассо, действуя таким образом, имел единственной целью угодить бывшему прокурору и посредством сына выманивал у отца большие суммы. При этом мещанин играл роль друга так, что не оскорблял раздражительную гордость своего покровителя. Он угождал ему до раболепства. Ларош-Буассо не мог сказать ни слова, не мог сделать самого незначительного поступка, чтобы тот не расхваливал его до чрезмерности и не осыпал лестью. Сверх того, Легри был надежным и искусным поверенным во всех возможных поручениях, которые были бы противны деликатности менее преданного товарища. Стало быть, не было ничего невероятного, что подобный друг почти сделался необходим для человека с характером барона, и, может быть, Ларош-Буассо имел к Легри некоторую привязанность, если только барон Ларош-Буассо мог любить кого-нибудь, кроме самого себя. Оба друга были разлучены несколько дней, но Легри счел бы себя обесславленным, если б не участвовал в меркаарском собрании, и барон, который думал, что ему понадобится помощь его верного друга, позаботился пригласить его. Они встретились в замке, и Кристина де Бержак, столь любезная к барону, не могла не принять благосклонно Легри, который явился под его покровительством. Разговор одушевлялся все более и более между этими тремя особами. Но ни кавалер, ни сестра Меглоар не были в восхищении от этого обстоятельства. В особенности Ларош-Буассо, со своей надменной наружностью, самоуверенным обращением, щегольским голубым бархатным мундиром с серебряными галунами, очень им не нравился. Длинное лицо кавалера как будто сделалось еще длиннее, а Урсулинка, только что предававшаяся таким чудным мечтам, опять принялась жалобно вздыхать. Оба незаметно приблизились послушать, что говорилось в этой отдельной группе. «Мне стыдно думать, — продолжал барон, — что я охотник, такой ничтожный в сравнении с бывшими меркаарскими владельцами, буду распоряжаться охотой на волка в их поместье. Это кажется мне похожим на профанацию. Если бы ваше желание, так же, как и мой долг, не принуждали меня исполнять эту обязанность, я отказался бы из уважения к этим знаменитым охотникам, о которых так много было говорено». Эта дань, возданная памяти ее родных, произвела сильное впечатление на Кристину де Боржак. Ее глаза сверкнули необыкновенным блеском. «Ах, как хорошо судите вы о моем возлюбленном отце и о моем превосходном дяде Гилере!» — вскричала она. «При жизни их хищный зверь никогда не сделался бы опасен в наших лесах, как тот, который причиняет столько несчастья теперь. Он был бы убит через 24 часа после своего первого злодейства. Но, — продолжала она, преодолев свое волнение, — так как тех, о которых мы говорим, уже нет на свете, чтобы защищать свои владения, они не могут быть заменены более неустрашимым и искусным охотником, чем барон Ларош-Буассо». Несмотря на приличие этого ответа, кавалер и Урсулинка все менее и менее казались довольны своей воспитанницей, особенно же, когда она прибавила: